фотографии. У нас первый том называется «Терапевтических отношений от конкретного символического».
На самом деле это название родилось в результате такого большого совместного труда, и мы как две перфекционисты, в общем, заинтересовали, много-много говорили и придумывали, а вот теперь есть реальный контекст конференции, и мы как-то волнуемся за то, как пишутся наши идеи в это пространство, в котором каждый пытается определиться, найти свое место. Вот я сейчас была на лекции Марии Лекаревой, да, и она так замечательно ясно пыталась описать пространство конфессии, развитие взглядов гештальт-терапии и, соответственно, взглядов на терапевтические отношения. И когда я вот думала о том, каких взглядов мы придерживались, я оказалась, наверное, так же приблизительно к Тере Марии, что скорее, ну, может быть, еще будучи ученицей Немиренского по первому происхождению, или потому что, когда учились на третьей ступени, то Данила и Лена еще тоже не настолько придерживались боевой парадигмы. Да. А может быть, из-за принципа такого индивидуальной ответственности, ну, как-то получается, что ближе мы формально диалогические модели. Но это, ну, не то главное, да, что лежит в основе моей встречи с клиентом. Потому что, ну, я думаю, что здесь собрались люди, в которых исследования там себя, своего психического, своего стиля уже достаточно, да, и в роли клиентов, и в роли терапевтов, и я надеюсь, что собрались люди, которые хотят придать некоторый смысл этому исследованию. Поэтому мы ни в коем случае не противоречим вот тем взглядам, которые здесь транслируются на конференции, а пытаясь вписаться в них и дополнить некоторый взгляд на терапевтические отношения, ну, которые мы как-то, про которые мы долго с Таней думали и говорили, хотели вас познакомить с этим взглядом, чтобы, может быть, ну, дополнить ваши и свои возможности новыми смыслами, может быть, новыми ресурсами в практической работе. Да. Хотя это и требует некоторых теоретических допущений, о которых мы хотели поговорить.
Да, вот Лена, ты сказала, да, что мы скорее вписываемся в диалогическую модель, но вот это вот скорее вписываемся, потому что полностью мы туда, конечно, не помещаемся. Чему я очень благодарна, что я точно туда не помещаюсь. Я очень благодарна и Лене, и Маше Михайловой, и еще некоторым моим коллегам, вместе с которыми, мне кажется, я не помещаюсь. И это все время придавало мне, ну, такой азарт и драйв, и в то же время оставляло в некотором одиночестве меня. Мое ощущение себя как гештальт-терапевта, оно, вот, мне кажется, моя идентичность в этом смысле не такая ясная, наверное, четкая, именно как гештальт-терапевта. Потому что с момента обучения в гештальт-подходе я уже прочитала там половину Фрейда. И в этом смысле я, конечно, очень заражена тем, от чего, собственно, мы и хотели начать наш разговор. Я очень заражена идеей психического, как лежащего в основе любого взаимодействия, как бы мы это взаимодействие ни назвали, контакт, там, поле, диалогическая модель. Вот мы хотели с Леной, когда думали об этом круглом столе, поговорить с вами о некоторой логике терапии, как особой деятельности, аналога которой нет в обычной жизни, о терапевтических отношениях, особых отношениях, которым нет аналога в обычной жизни. И нет аналога в обычной жизни, прежде всего потому, что эти отношения одновременно и реальные, потому что, конечно, в этих отношениях встречаются два человека живых с их переживаниями. И в то же время эти отношения устроены так, что они не должны быть перенесены в жизнь, они не должны продолжаться в жизни, и именно эта ограниченность, условность и некоторая искусственность именно этих отношений делает их терапевтическими. Вот мы как раз, у нас была некоторая логика, и есть она, которую мы хотели вам озвучить, и потом конечно, прежде всего послушать, что вы об этом думаете, что вам из этого интересно. Мы хотели как раз начать с того, чтобы поговорить о том, что есть у всех у нас, но что, как мне кажется, нам всем кажется, не очень оказывается в фокусе внимания, о каком мы направлении в гештальт-подходе мы не говорили, и о том, что, в общем-то, делает психотерапию, любую психотерапию, в неком профессионале. То есть то, что приходится учитывать, если мы называемся именно психотерапевтами, а не консультантами, не помощниками, не социальными работниками. Мы хотели начать с того, чтобы поговорить о том, что такое психическое, что вы об этом думаете. Мы также хотели дальше продолжить разговор в том ключе, что как это психическое влияет на формирование отношений и на то, поговорить о том, как это психическое формирует те особые отношения, которые называются терапевтическими. Мы хотели затронуть вопрос о том, развивается ли психическое в терапевтических отношениях. Предполагается, что психическое вообще развивается, и в том числе оно может развиваться в терапевтических отношениях. Мы хотели поговорить о том, в каких условиях это психическое развивается, потому что вы, я думаю, знаете и по себе, и по своим клиентам два важных феномена, с которыми сталкиваются, мне кажется, большинство психотерапевтов. Ну, во-первых, бывает так, что вы работаете, работаете, а страдания клиента повторяются и повторяются. И второй феномен, что в терапевтических отношениях все уже давно благополучно, ваши встречи прекрасны, это каждый раз то, что вы можете назвать контактом, но тем не менее в жизни клиента все то же самое, его страдание в жизни остается прежним, несмотря на то, что в терапии это страдание уже значительно трансформировано. И вот наше предположение, что вот вопрос о том, развивается ли психическое и в каких условиях оно развивается в терапии, имеет прямое отношение вот к существованию этих двух вопросов. И третье, о чем мы хотели поговорить, но уже четвертое, это о том, каковы условия перенесения того опыта, нового опыта, который может состояться в терапевтических отношениях, в обычную жизнь. Что нужно для того, какие нужны условия для того, чтобы вот то, что состоялось между терапевтом и клиентом, вот эта самая встреча, могла бы такая же встреча состояться у клиента в его обычной жизни с близкими, новыми людьми. Вот такая была наша логика. И мы вот сейчас уже, там, и после лекции в том числе, и за время конференции, мне кажется, уже там 3 раза все переделали. И для нас большая сложность в том, что мы, в общем-то, не очень представляем, какая аудитория к нам придет. На каком языке с вами говорить. Поэтому нам ваши отклики сейчас вот на это выступление очень важны. Вот. И вообще весь этот круглый стол, мне кажется, ну вот у меня эта идея и мои размышления об этом психическом, они, конечно, родились из практики, потому что я вижу, насколько по-разному те люди, которые приходят ко мне на супервизию, пытаются обращаться тем, что в гештальт-подходе называется контакт. И как много зависит от того, в какой степени, помимо вот всего того, что принято учитывать в гештальт-подходе, механизм прерывания, теория сфер, болевые подходы и так далее, в какой степени мои супервизанты могут опираться и на свои знания, в том числе о том, как устроено психическое. Вот. И вот, собственно, из этого вопроса, как оно устроено, как его учитывать, как с ним взаимодействовать, именно с психическим в каждом из нас, который имеет свою историю, свое настоящее, свое прошлое, надеемся, будущее, это круглый стол в нашей сегодняшней жизни.
Ну да, и мы как раз думали о том, что чем же может помочь вот другой человек, психотерапевт, тому, чтобы клиент улучшил качество своей жизни. В чем секреты профессии? Вот эти вопросы, которые задавались ее последние. Вот, я остальчик сотрудничала последний год в этой теме, да, и, соответственно, стол этого сотрудничества. То есть вопросы, они как-то повышают мою ответственность, в том смысле, что я пришлось. Там много лет работаю, очень много длительных историй, люди приходят уже 7 лет, 10 лет, да. И вот не буду подумать, а что ж такое я делаю в этих замечательных терапевтических отношениях, и в чем их качество, и чем эти отношения могут отличаться от отношений с друзьями, там, отношений на кухне, таким особенным, что они оказываются каким-то образом питательным или развитийным для всех ингредиентов. Да. Вот об этом мы хотим говорить. Будем рады, если вы нам расскажете что-то в ответ, как открывается наше видение, в чем ваше любопытство. Потому что, правда, в какой-то степени то, как мы развернем этот круглый стол, зависит от вашей все-таки потребности. Сколько мы не чисто полевые такие товарищи, да, немножко волевые. Я думаю, что каждого из вас тоже есть свой интерес.
Вот мне прям рождается, и такой очень сильный интерес, что вместе, где вы говорите, да, мне ходит, все складывается, правда, у меня есть вот точно несколько, когда все складывается между нами, меня подращивают, но в его жизни его боль, его вот, да, его какой-то, его боль остается. И вот с разных заходов, и по-разному. И какая-то сторона потащится, в какой-то таким, скажем, пришел, что там, скажем, зависимые какие-то наши, вот он все равно. Никак, да, не выйдет, не сделает шаг, не изменит даже. Уже все понимает, я вот все понимаю. И что-то, вот ничего не могу сделать. Вот на это просто отвлекаюсь, очень интересно, вот как это понравилось.
А есть какой-то вопрос, может быть, который ты себе задаешь в этом месте? Вот как ты сама для себя этот вопрос формулируешь, как терапевт?
Как терапевт я пытаюсь понять, что именно, с какого класса я, с какой грани я не зашла, с какой стороны я не рассмотрела, где, возможно, я сама натыкаюсь, да, что мы делаем одно и то же. Я хочу сама понять, а мы что делаем тоже, что мы проигрываем тоже такой же сценарий. И стараюсь посмотреть, слияние с клиентом или нет это видеть. Вот есть некоторые, прям вот двое, наверное, так ярко у меня вот. Клевые ребята, хочется все равно что-то так изменить, и советские переживания, но так вот, не так. Ну, я скажу, отвлекаюсь на это.
Ты сказала очень важное слово здесь, слияние, да? Вот. И, я тут хотела бы поставить вопрос, да, когда мы говорим слияние с клиентом, мы предполагаем, что именно оно может быть источником того, что что-то повторяется. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что мы слияние с клиентом? Изольда, приходите, пожалуйста, до свидания.
Друзья, извините, пожалуйста, на наши прекрасные гости.
Немножко заблудались.
Вот можно сюда еще пройти.
Спасибо.
Меня зажали.
Я еще если интересовала тема, то, что сейчас вы рассказывали, мне в последнее время вопрос удалось как раз диалог сформулировать примерно таким образом, что когда мы заимствуем, например, из аналитической традиции какие-то понятия, термины, то является ли это результатом того, что гештальт-терапии в ее теории чего-то не хватает, и как бы явно, что чего-то не хватает, в себя чего-то не хватает теории. Либо это является тем, что мы пытаемся, не очень обращаем внимание на какие-то базовые философские основания, и пытаемся с одного философского основания смотреть на другую надстройку, да, теоретическую конструкцию, где нам начинает казаться, что чего-то нет. В частности, когда мы говорим про психическое, мне очень интересно, вот я хотел бы, может быть, что если у вас это будет, чтобы вы описали, как вы это понимаете, вот когда говорите про это. Потому что это, правда, очень любопытно. Я вот тоже, когда искал какие-то вот, в диалогах, мне иногда кажется, что гештальт-терапия, сейчас может страшно прозвучать, что это некоторая такая особая форма хиализма. То есть, когда мы говорим, что вот мы имеем дело с поведением, с тем, что разворачивается прямо здесь сейчас, мы как будто тогда игнорируем, да, вот наличие психического, да, если я правильно. В общем, мне вот про это интересно. И интересно то, что сворачивается, их сворачивается.
Потому что именно такие акценты на субъективе.
Да, да, и одновременно вот эта часть. В общем, здесь очень много любопытства, очень много каких-то вкусных вопросов.
А еще, знаешь, я спросила тебя, ты сказал, что вот это слово как будто не очень, ты сказала, страшное, что ты скажешь, да?
Ну, да.
У меня тоже, вот у нас в Лене было все время вот ощущение при подготовке этого стола, что мы скажем что-то страшное, что-то крамольное. А при том, что это страшное и крамольное, давно стало естественным. И мы бы хотели как раз услышать от вас, в том числе, что может быть вам, о чем сложно говорить, как и считать терапевтом. Потому что есть ощущение, у меня бывает, что как будто бы о чем-то говорить неловко, если читать. А я говорю, Танечка, ничего, они вспомнят, что еще и психологи, может быть, или психиатры. Ну, ты скажешь, может быть, нам сойдет разговор о психическом.
Тут же два слова, хочу сказать, стыдно, но говорите на часть психического, психическое, а я не понимаю, о чем вы говорите. Я не пользуюсь этим термином, и причем несколько раз Таня говорила психическую доминацию, психическую начать, а потом, когда вот цели и задачи, которые ты вот задал, вот, четыре
вопросы, которые
это хотели. Вообще прям какая-то сфера задачи, я попробую сейчас ответить какую-то одну какую-то.
А про психическую. Это план максимум. Ну, да. Нас устроит.
Я вот еще услышал, может быть, что как будто вы говорите, что есть некоторые процедуры перенесения терапевтического опыта в опыт реальной жизни. И
условия. Вот процедуры, это больше потому, что Федя говорит.
Процедуры, да. А я вот как услышал, как процедуры, нет. Это в их место, внутри отношений.
А если ты попробуешь подумать вместе с нами о том, о тех ситуациях, когда вот опыт, который происходит с тобой клиентом, который кажется разведенным и новым, вот ситуация, когда он переносится, и клиент начинает жить по-другому, а когда он остается в рамках кабинета и годами, как бы вот этот новый опыт не находит своего отклика в окружающем. Если ты вот попробуешь в этом месте там присоединиться, подумать о разнице этих ситуаций.
Вот к этому вопросу я бы сказал мне, когда я говорил. Мне как раз удивило вот то, как сформулировано, потому что я понял, что я не очень могу, это интересная эта разница, потому что я не очень могу представить такую ситуацию. Что как это прозвучало? Звучало так, что как будто нам с клиентом у нас все хорошо и как-то гладко, да, а у него страдания там. И вот я понял, что я не могу себе это вот в опыте найти, в опыте терапии. То есть если у него есть страдания там, то как нам здесь удается тогда, чтобы нам было здесь хорошо?
Да, да, да.
Это интересно.
Меня тоже это откликает.
Это скорее вопрос, да? Да. Ну, то, чтобы у нас есть ответ.
Да, меня тоже это откликает, и тогда, да, когда у нас не хорошо, а там нет, тогда ну какая-то моя роль в этом есть или клиента, да. И в этом мы хорошо тоже разобрались.
Да, и как ты думаешь, вот твоя психика, твоя потребность на сферу может влиять на это
финальное? Если бы я знала. Но про это, да, очень интересно поговорить.
Меня пусть убьем в голову. Мне вот... Лучше телевизор меня знает. Не обязательно меня смотреть. Вот, достроить восприятие. Мне, правда, интересно то, что, потому что то, что вы говорите, мне непонятно следующее. У меня есть к этому интерес как-то. Для меня теория гештальт-терапии мне достаточно. Я абсолютно... Через нее как-то объясняю себе достаточно много, вижу и работаю. Поэтому мне как раз интересно, что же не хватает по-вашему и что требует вот какого-то другого взгляда и другой интеграции с чем-либо. Вот скорее мне вот такой вот интерес есть. Поэтому это для меня как раз какая-то зона с новизной какой-то
столкнулся вашего. До того, как я столкнулась с тайным взглядом, мне казалось, что мне теория гештальт-терапии.
Я с вами не раз сталкивался, мне все поражает интересно, но я еще не спорта, он такой сильный человек. Я все притягиваюсь.
А оказалось, что то, что она добавила, ну что-то прибавила. А и в этом случае вот я прибежала после лекции Маши и рассказывала, вот нам надо определиться, где же мы находимся, и решила, что мы находимся где-то приблизительно тоже в середине, ближе к этой идеологической концепции. А Танечка мне ответила, помнишь? Сказал, да, хорошо, да?
Не помню вообще.
Да, говорит, хорошо, но тогда почему, когда я встречаюсь с этими нарушенными клиентами, да?
тоже идеологические модели, да, оказывается, недостаточно.
Потому что теория гештальт-терапии не была предназначена для работы с тяжелыми нарушениями. И тогда, вероятно, этот СУР,
ну, как-то был организован, потому что в реальной практике мы встречаемся не только с невротическим уровнем. Уж простите нас за эту реальность, но она есть у каждого гештальт-терапевта, он же не в России, в Литве.
А я хотела сказать, Таня, ты сказала, вот о чем как бы не принято говорить гештальт-терапевт. Вот не то, что не очень принято говорить про теорию объектных отношений. Не очень принято говорить про клинические аспекты. Вот. Я, например, сама нарвалась, когда сертифицировалась, ко мне вышла клиентка, ну, не буду говорить, в общем, и она употребила слово расщепление. У меня, значит, на супервизии, причем психиатр сама комиссия, она мне говорит: Татьяна, вот зачем вы использовали такие слова, как расщепление? Я говорю, это не мои слова, это клиентка сказала. Я могу по-другому сказать, полярности, да, ну как, то есть как будто вот пришлось искать, как будто оправдываться, да, и искать какие-то вот удобные, ну, принятые слова для нас, ну, как будто мы, да, немножко вот отдельные, да, так не принято, да, вот эти слова, это плохие слова, там. А зачем ты сказал, что ты клинический психолог? Я говорю, ну, я этим горжусь. Я пошла учиться, когда я училась на базе, я пошла в МГБУ на клинику, потому что я поняла, что мне не хватает теории как раз. Вот. И почему я должна это стыдиться, если я получила хорошую базу, да, где упоминается Данила Хлоун с уважением, да, ну, вот. И как-то получается какие-то эти аспекты, как бы Фрейд, клинические аспекты, они как будто бы немножко вот, ну, не вписываются нашу теорию, ну, их подход. Да, мне это как-то вот немножко удивительно.
Вот, знаете, наверное, что я тут могу сказать, Костя, вот, в ответ на свой комментарий. Мне, по большому счету, вот, честно скажу, мне все равно, как тот, кто называет себя психотерапевтом, себя называет, да, какой конфессии он принадлежит. Вот мне лично вообще все равно. И мой интерес к психическому возникает ровно в той точке, где я вижу, что, где у меня возникает вопрос, как это устроено, когда я вижу страдания, и в этом месте у меня возникает вопрос, как это страдание устроено. Любое страдание принадлежит нашей психике. Оно существует там, и оно ею производится. И чтобы понять, как страдание устроено, да, мне нужно что-то понимать про то, что такое психика, что такое психическое, как оно работает. Вот я для себя не нашла другого языка ответа на вопрос, как устроено страдание, кроме как тот язык, который описывает работу психики. Так случилось исторически, что работа психики больше описана в другой конфессии, психоаналитической. Это не делает для меня эту конфессию ни более, ни менее пригодной для работы. Но она дает, ну, она описывает как-то более или менее точно и ограниченно понятия, которые описывают работу. Вот все.
А можно пример? Какое-нибудь страдание, которое описывается языком психоанализа. Потому что для меня, строго говоря, психоаналитические концепты или гештальтистские концепты. И я понимаю, что если сяду я и психоаналитик, я увиденное опишу в терминах проекции, поляризации, от, как сказать, слияния, там, слияния завернутого в дефлексию, завернутого в ретрофлексию, завернутого еще во что-нибудь. А психоаналитик увидит там обращение реакции или еще там сложные механизмы, простые механизмы. Там. Я тоже психолог по образованию, поэтому мне как раз удобно.
Ну, я поняла. Я попробую сказать. Я, прежде на скидку, наверное, может быть, пример не приведу, но речь вот о чем. В гештальт-подходе, как вы совершенно верно заметили, вся теоретическая база, именно если мы рассматриваем гештальт-подход не как мировоззрение, а как инструментарий некоторый, да, вот для работы именно психотерапии. Эта база прекрасно приспособлена для работы с людьми, у которых то, что называется эго-функция, сохранена. То есть в их психике достаточно
всего для того, чтобы вот та свернутая энергия в механизмах прерывания, да, чтобы эта энергия могла быть развернута в возбуждение. Неважно, на каком уровне эта энергия прервана. Когда мы встречаемся, вот как Леночка сказала, с более, ну, такими, как сказать,
менее творческими
способленными клиентами, мы обнаруживаем то, что тот цикл опыта, который внутри в них разворачивается, который воспроизводится, он в очень большой степени имеет отношение к их внутреннему объекту, то есть к некоторой фигуре внутренней, которая у них есть. И этот цикл опыта накладывается на тот цикл опыта, который разворачивается терапевтом, то есть живым конкретным человеком. И вот без возможности заглянуть в то, как устроена вот эта матрица отношений, как я ее называю, то есть вот этот опыт с внутренним объектом, который снова и снова повторяется, вот без возможности заглянуть в это место, практически вот работа творческая с живым конкретным внешним человеком оказывается очень затруднительной. А этот опыт, он устроен, если смотреть по кривой гештальт-подхода, ниже уровня слияния.
Вот нет там
второго. Но в гештальт-подходе я буду рассматривать мои отношения и твои, что происходит между нами. Но нечто происходит еще внутри меня всегда, до того, как просто сказать, как
десенсибилизации это могло быть еще до встречи с другими.
Секундочку. Да. Вот до того, как я спросила, как тебя зовут, я уже много чего подумала про тебя. Угу. Вот этот уровень я называю уровень контакта с внутренним объектом. И от того, что я там подумала, зависит моя интонация вопроса, например. И то, с чего я начну. И то, как начнется наш контакт. То есть до того, как я вступила в реальные отношения с тобой, у меня есть еще какие-то другие внутри себя отношения.
Да.
Секундочку. Так вот, момент, почему я говорю, что сейчас ниже уровня слияния. Это значит, мой контакт, как тебя зовут, Маша? Мой контакт с Машей еще не начался. Но уже какой-то контакт внутри меня состоялся. И с Машей я еще мнусь, еще боюсь спросить, как ее зовут. То есть я в отношениях с Машей еще на уровне слияния, еще не вышла. Я даже еще знаю, хочу ли я спросить, как ее зовут. Но внутри меня уже что-то совершилось. То есть до того, как я выйду из слияния, да, и спрошу, как тебя зовут, уже что-то внутри меня
останется. И это если смотреть именно на отношения между двумя реальными людьми. Ну, например, те же самые резники, вот, та кривая, которая, они говорят, о кривой формировании потребностей, это, собственно, внутренний процесс целиком. Я осознал себя, я опознал свой какой-то импульс, я потом еще в среде то ли найду, то ли не найду, то ли у меня потребность фантазийно представить себе какие-то, уйти в эскапизм, написать стихи, не написать просто их закон. И это все может проживаться внутри, идет по циклу кривой контакта не с объектом снаружи, и от этого не становится теория объектных отношений.
Что не может стать или не стать теорией объектных отношений?
Это зависит от
принципа. Это просто...
Он может сдвинуться.
Мне бы не хотелось, чтобы это превратилось в спор между аналитическими и гештальтно-клиническими взглядами, потому что я думаю, что все-таки найдется возможность стать для того, чтобы изложилось. То зачем тебе нужно психическое врачебство? И как это влияет уже на встречу терапевта и клиента? Потому что есть некоторые идеи, которые помогают обогатить и практику гештальт-терапевта. Но если мы сразу будем нападать, то мы не дождемся.
Я скорее пытаюсь понять слова, потому что я, например, нередко интегрировала Выгодского, сказав, что, собственно, интроекция может быть похожа на интериализацию. И там, конечно, надо провести некоторые расчистки специальные, но, в общем, механизм все тот же, бла-бла-бла. Да? И теория объектных отношений он похож тем был успехом, поскольку мы запоминаем сигнал, приходя от родителей. То есть в каком-то уровне, мне кажется, вся психология противоречит.
Ну вот мы как раз, Лена, и хотели говорить о всех общих местах, которые не противоречат ничему. И этим общим местом для нас оказалась психика. Потому что она есть независимо от того, в какой концепции
мы будем рассматривать то или иное явление. Потому что...
А я просто хотел спросить, нужно ли еще сказать что-то в рамках Херинга?
Да.
Есть мысли. Да. А, ну, мне бесконечно приятно видеть вас вдвоем в качестве докладчиков. Ничего, я пришла, как, что я и так вас знаю, и так знаю хорошо, о чем вы будете говорить. Но мне кажется, я ощущаю какой-то такой серьезный, плотный кризис в сообществе, в гештальтистском нашем сообществе. И мне кажется, вот ваш доклад мог бы быть как раз разрешающим этот кризис, потому что, как я вижу кризис, вот, Мария, я целиком полностью с вами согласна о том, что гештальт подход в его таком исключительном виде, он нужен и может работать только с невротической организацией. По одной простой причине, о чем сказала Таня, что для того, чтобы мы восстанавливали творческое приспособление и работу этой функции, надо, чтобы эта функция была сформирована. Потому что невозможно восстанавливать работу того, чего не создано. И тогда вот весь кризис гештальт-подхода, на мой взгляд, заключается в том как раз, что у нас нет методов работы с психикой более низшим образом организованной, чем невротический уровень. И у нас есть при этом гигантский соблазн сходить к соседям, у которых все это есть. И, ну, и мы должны или вынуждены сидеть на какой-то голодной диете в гештальт-институте, оттуда не тырить, и сами как-то писать свою теорию. Чем похоже, вот, ну, никто не хочет заниматься, если так по-честному, как я это вижу. Попытки тех людей, которые хотят, меня, например, там не очень устраивают, потому что это завуалированное, украденное. Ну, то есть, если я могу говорить вслух об этом, например, теория развития психики, которую описала Маргарита Панелова, это стыренная, ну, там, теория развития личности у аналитиков, только оттуда опять убрали сексуальную. А она на них не транслирована. Ну, то есть, если мы стырили кусок торта, сковырнули с него розочку вот так и сказали, а вот это теперь наша гештальтистская шарлотка, я не верю в это. Вот. И это по, ну, формату, что мне безумно кажется важным то, что вы сейчас будете говорить, что существует некая схема взаимодействия двух людей, неважно какой конфессии терапевтической, вот чтобы это было терапией, чтобы одна личность лечила другую личность, вот там надо соблюсти вот эти некие условия. А как вы описываете работу, вообще без разницы. Вот за этим я и пришла.
Надеюсь, что мы дойдем до этого. А пока ты говорила, я знаю, как ответить, вот у меня появился ответ на твое вот это вот сейчас хмыканье, вот сливое петь.
У меня конкретно там есть сказано.
Да, Маша сказала, что эта функция не сформирована, да, вот ты в этом месте молчаливо хмыкнул.
Да.
Вот знаешь?
Не он один.
Да. Вот еще раз хочу сказать, что мы с Леной не спорить пришли, да, мы поделиться просто, вот, что-то, на чем надумали, тем и поделиться. Для нас вот этим местом, которое отличает сформированность от несформированности, является такая ситуация, когда мы пытаемся, допустим, ну, все после Леонидки, да, что в месте, где нужно человеку помочь дифференцировать себя, да, и опереться на себя, и как-то предъявить себя, свое, хоть худо-бедно, хоть в контакт с терапевту, хоть протам и так далее, вот в этом месте может возникать ведь там и возбуждение радостное, да, там, наконец-то это я, там, может тревога какая-то, в общем, может возникать что угодно, но может возникать реакция просто паники в той или иной форме. То есть мы сталкиваемся периодически в работе с теми ситуациями, о которых Леночка говорила, что развернуть какой-то механизм, да, там, интроекцию или слияние, обычно это касается этих двух механизмов, если не получается, потому что убери интроекцию, и там дыра. Да, там дыра тревоги такая, что это схлопывается на месте. Попробуй предложить человеку сделать некоторый шаг из того молчаливого договора в отношениях, в которых он живет,
И это вызывает такой взрыв тревоги. Да? Вот мы на социализациях очень много это видим, когда просим человека отказаться на минуту, представить, что человек отказывается от своего повторяющегося действия. И вот это переживание невыносимости мы определяем как признак того, что эго-функция не утрачена, она недосформирована. То есть психике не хватает чего-то, чтобы в этом месте просто удержаться живым. Вот только это место мы называем.
И поэтому мы можем годами заниматься просто тем, чтобы помогать человеку находиться в его сиянии.
Да. Да.
Прямо всеми руками.
А тебе разве не интересно, да, что еще можно сделать, кроме как помогать проходить?
Если
надежда, что что-то, какое-то качество новое там психическое может образовать, в результате, да, будет образовываться у этого, да, человека, как это сортегрируется и как это сможет все-таки помочь ему жить без терапии. Может
быть. Оно было просто вот с фразы внутри, что это не сформирована эго-функция, и в жизни как бы формируется при хороших условиях, но в отношениях.
Вот, и мы, да, и мы, в общем-то, и думали, продолжаем думать о том, при каких условиях,
да,
она формируется, а при каких она не формируется. Для этого надо допустить, что есть ситуации, в которых она проявляет себя как не сформированная, не как утраченная. Вот это вот такие ситуации, где человек встречается с какой-то внутренней невыносимостью, которая не позволяет ему сделать шаг туда, куда он, в общем-то, уже хотел. Если не хотел, то...
Для меня сейчас невозможно услышать дальше. Я правильно услышал, что у тебя есть сомнения по поводу того, что эта функция формируется в отношениях?
Нет, как раз наоборот. Как раз я обратно.
Потому что если сейчас...
Нет, я как раз это
направлю. У нас вообще не формируется, если нет отношений. Люди мало не получается.
Но психика-то как раз такая сформируется, только она не человечная. Да.
А давайте вернемся все-таки к предмету нашего.
Чем специфика психических отношений, чтобы эта психика-то формировалась? Чем это отличается от любых отношений? Везде можно, наверное, развиваться и стагнировать. И тогда вот на чем я работаю, кроме как помогать. Вот. И что это такое эта функция? Это что за образование? Ну как это пощупать, терапевта? Да? Что это там подращивают, там развивают? Что это?
Вот давай к первому, чем все-таки терапевтические отношения специфичны? Вот пару хотя бы только высказываний, как вы это понимаете? Почему есть отношения терапевтические, которые организованы для того, чтобы они были терапевтическими, должна быть некоторая рамка организована? И почему эта рамка важна? Почему именно она формирует терапевтические отношения? Почему разговор по душам на лавочке не даст, ну, это будет что-то другое? И почему, если мы на этот вопрос ответим по ходу дела, то станет понятно, почему не надо с клетками печи, там, пользоваться зубными врачами, да, ходить к их портным и так далее, и разговаривать об отпуске в коридоре. Потому что все вот это начинает размывать то, что является терапевтическими отношениями. И тогда что такое это? Как вы это понимаете? Почему вот это размывание, ну, нежелательно? И почему это так сложно завершать? Это второй вопрос. Вот первый вопрос, вот в чем специфика? Как вы, как люди, терапевты, внутри себя это говорите? Мы сейчас прям интересуемся вашим глубинным чувствованием в этом мире,
осознаванием, осмыслением своей деятельности.
Да, смотрите.
Да, конечно.
По крайней мере, согласно одной из концепций. Потому что терапевтические отношения работают только в качестве модели, и они должны быть максимально, ну, в этом смысле, чисты. В смысле, что если клиент, что если терапевт вовремя находится в нужном месте за оговоренные деньги, то все остальные реакции клиента, если он ничего не нарушает, не пьет ему чай, не одалживает денег, не продает машину, не покупает машину. Ну, короче, не состоит с ним в реальных отношениях, то мы можем быть уверены, что те реакции, которые появляются у клиента, имеют отношение, направляются вообще к противоречию болевой теории. совсем загнула. Что эти реакции, возникающие у клиента, имеют отношение именно к способу клиента строить отношения, видеть проекции, там, приносить свои смыслы и так далее. Как только у нас появляются еще и реальные отношения, собственные, человеческие, то там, где раньше мы могли сказать, это ты так видишь, а я на самом деле этого не делал, мы уже этого сказать не можем, потому что я действительно тоже сердился, обижался, требовалось тебя в долг или там не возвращал. Ну, короче, у нас уже место чисто, ну, таких вот
отношений. А что их делает модель? Что делает терапевтические отношения модели? Искусственность как раз вот это некоторое, когда действительно только кабинет, только одно время,
как это работает.
Ну, то, что на терапевте идет перенос, он видит реального человека, а некую символическую фигуру. Можно, но не все
внутри которой есть одно единое пространство, и где как раз это психическое формируется.
Почему оно работает?
Оно проявляется именно здесь, именно в рамках этих границ, которые установлены.
Почему оно проявляется в этих рамках?
Ну, потому что это одна из целей терапии, когда клиент приходит и начинает рассказывать.
Почему рамка работает?
Потому что она ее хочется нарушить все время.
А теперь техническую часть сказать относительно вопроса, то есть техническую часть. Что вот для меня работа гештальт-терапевта, по сути, заключается в том, чтобы помогать клиенту управлять своим вниманием. Концентрировать его на чем-то больше, чем может клиент. Если наши отношения начинают подвергаться довольно большому количеству дополнительных факторов, это невозможно, потому что это будет отвлекать меня как терапевта и клиента на что-то, что будет уже нести другой контекст какой-то.
Спасибо.
И поэтому,
прекрасно.
И поэтому для меня скорее вот эти вот вещи необходимы для... То есть если я буду сейчас сидеть вот здесь вот и стараться что-то говорить, свое внимание сохранять, будет это одно, а когда у меня будет здесь вот круг друзей, собутыльников, любовниц, уже будет у меня другое состояние, я буду по-другому функционировать. Поэтому для меня вот здесь важен как раз вот этот момент.
В чем твоя работа?
А я объясню, вот если технически вот моя работа, заметьте, где внимание клиента ускользает, какие механизмы защиты используются, и поддерживать его осознавание. И возвращать его внимание туда, откуда оно всячески уходит. Это я объясню чисто, знаете, я могу дальше объяснить это сложно. Это вот прям примитивизм. Извините за примитивизм, но это очень
безумно. Я просто прям вот хотел чуть-чуть вот не очень нравится твое определение, у меня практически такое же. Я просто хотел сказать, что мне кажется, что вот для меня очень тупиковым является разделение на реальные отношения и терапевтические.
Вот
у меня с кассиром в магазине тоже специальные искусственные отношения. Мы искусственно договорились, что я даю деньги, она мне дает товар.
Но это там искусственно... ты не наблюдаешь, в принципе, не навредить. Тебе все равно.
Сейчас, секундочку, да?
Тогда звонит все наши интервью, пожалуйста.
Я думаю, что вот эта искусственность, она, у нас здесь тоже искусственные отношения. Мы договорились, что мы сидим так, будет доклад делать, мы слушаем и так далее. Да? Вот мне нравится идея про внимание, и мне нравится идея про то, что есть некоторый объем, который, вот как если вы измеряете, не знаю, килобайтов, гигабайтов, который может быть переварен. И на самом деле какие-то события все время происходят. Я поменял кресло в своем кабинете, это событие. Да? И иногда клиенты реагируют на него очень бурно. Да? Мы потом обсуждаем это, там, не знаю, сессию или две. И вот количество вот этой способности переварить, мне кажется, очень важно. Или неспособности. Мы просто не рискуем привносить туда больше, потому что иначе это может все разорваться.
А скажете, или я могу перехватить? Вот смотрите, коллеги, вы правда нереально крутые гештальтисты и описываете работу гештальт-подхода потрясающе. И вот почему я говорю, что этот круглый стол — это некая диверсия. По одной простой причине, что для вас, гештальтистов, в этом месте, и для меня, гештальтистов, в этом месте рамка не важна. Мы можем обеспечить безопасность контракта. Мы можем обеспечить контракт, что нам платят столько, там, вы приходите во столько. Вот если мы вот это считаем рамкой терапии, то нет, это не рамка терапии.
А
ну потому что в этом месте мы просто обучены быть очень внимательными. Это хорошая деятельность. Но и она воздействует на психику, такая деятельность. Вот такое внимание. Мне кажется, почему не пить чай, ну, ваш ответ не содержит, точнее, ваша риторика не содержит ответ на вопрос, Таня, почему мы не пьем чай с клиентами?
Сольёшь. Просто ну, скажи свой ответ,
потому что даже... Можно там пить чай, давай пишем полезное. То, что вот для меня требует терапевтической рамки, здесь не звучит и не может звучать, потому что в гештальт подходе нет идеи бессознательного.
Это то есть, когда ты когда вы пояснили.
Да, я пояснил.
Я уже предлагал.
Да уже готовы. Смотри, в гештальт подходе нет такого конструкта, как бессознательное. Мы его в психике не обнаруживаем. Мы говорим про функцию ИС как некое хранилище аффектов, драйвов всяких, но мы не говорим о том, что эти драйвы и эффекты, которые не угодно персоналити, куда-то вытеснены. Мы не говорим о том, что у нас есть вместилище бессознательного, где лежит все непригодное, неугодное, собирая в психике.
Вы это называете правду.
Не феноменология.
Нет, внутренняя феноменология не она.
Допустим.
И когда мы встречи с клиентом, оказываемся зависшими в какой-то только на верхнем слое, да, как феноменологично.
Ну просто если этого нет, то как мы можем понять, как мы можем
понять? И вот кто-то и вот откуда-то оттуда, из двери, говорили о том, что вот тогда не формируется перенос. И в этом серьезное отличие. Для чего нужна терапевтическая рамка, вот как ответ на тренинг вопрос, почему мы не пьем чай? Потому что все, что мы будем вкидывать в вот это поле взаимодействия свое, замусорит нам представление о том, что мы ищем в бессознательном клиенте.
Полностью согласен. Именно то, что я формулирую, как то, что если мы будем вносить вот эти фигуры, чай, там еще что-нибудь, нам не хватит внимания разобраться с тем, что есть. Потому что у нас есть вот столик, и надо с этим разобраться.
Согласна. Ну, тебе кажется, что вот для того, чтобы обеспечить вот это реальное взаимодействие, только с тем, что осознанно, вот ты же говоришь, обратить внимание, направить внимание. Ну, невозможно направить внимание на бессознательное. Оно скрыто.
Почему?
Оно
на тело же.
Оно же, во-первых, разворачивается, оно же будет разыгрываться.
А потом мы никогда не связывали, а вот мне кажется, это интересно было посвязывать. Вот вы помните эти эксперименты гештальт-психологии, когда на движущемся кругу точки, да, там, или предметы, и вот статические предметы пропадают, когда у нас есть вот этот динамический фон, дает нам возможность замечать, вот, а статика пропадает из восприятия. Статические предметы мы перестаем потом видеть со временем. И вот это то же самое, мне кажется, что то, что ты говоришь, мы просто не имеем доступа к каким-то феноменам. Но они есть, они находятся в фоне, поскольку они потеряли динамику, они потеряли развитие. И в этом плане, когда ты говоришь мне про бессознательное, это то, что потеряло развитие. И в гештальт-психологии мы это видим через эксперименты с вниманием. Это то, что потеряло развитие. Как только эта точка начинает двигаться или соединяется линиями с другими точками, она начинает в нашем поле попадать в него, и мы начинаем это видеть. Для меня это вот очень...
А вот если бы ты описывал развитие чего-то, извините, то как бы ты назвал это же? От внимания?
Я сейчас подумаю, как ты, что это уже
часто. Просто мне кажется, что не, на самом деле для меня рамка в другом, в том, что у нас есть контракт с клиентом, и он согласен, то есть он заинтересован и согласен встречаться с нашими комментариями и осознавать себя. Потому что если мы будем давать те же самые очень прекрасные, очень наблюдательные
сценарии... Это институциональная терапия.
Нет, ничего подобного. Просто если мы будем давать эти прекрасные комментарии, а мы можем, без запроса, то в обычной жизни люди обычно скорее обижаются, что их лечат, перевоспитывают, что-то подметят, что они не хотели замечать и так далее. В этом смысле, что у нас есть согласие клиента на то же выполнение своей работы по осознаванию.
Чай.
Друзья мои, я видела как огромное количество терапевтов, которые пьют чай, едят конфеты, гуляют, еще что-то делают. И у меня так тоже что-то происходит, поэтому это иногда очень
нелегко. Мы хотим всегда поделиться тем, что мы наработали, да? И то, что мы наработали, оно связано как раз вот с наличием психического и с областями психического сознательного и как раз, спасибо, Маша, бессознательного. То есть такого, которое недоступно прямому волевому контролю и вот, вниманию, да, такому, типа, ну-ка, давай, посмотри, сейчас ты осознаешь. И это только наше вот предложение сейчас
допустить
это. Потому что действительно вот в том, что вы говорите, как будто бы ну, психика для этого, правда, не нужна. Нужны высшие психические функции. А равны ли высшие психические функции психики? Вот вопрос второй, да? И тогда что такое все-таки эта психика? Вот мы с Леночкой и с Машечкой допускаем, и с Зигмунтом господином, да? Допускаем, что есть такая зона, которая неуправляема психика каждого, да, которая живет какими-то своими законами, но которую мы не можем исключить, ее влияние мы не можем исключить. Это наше допущение. Это тот угол, под которым мы предлагаем вам посмотреть на дальнейшее. Вот. Это не спор вот с тем, что вы говорите.
Иначе, мне кажется, не будет языка для описания тех видимых следствий, которые мы можем наблюдать в отношениях.
Мы очень после гипнотических экспериментов как-то глупо это отрицать.
Вроде уже 100 лет мы согласились, что это существует и бессознательное существует.
А вот странно нам казалось, что в том, как вы рассказываете, это несколько отрицательно.
А вот еще мы хотели задать вопрос, правда, когда вы работаете, встречаетесь с клиентом, да? Вот вы в какой парадигме с ним встречаетесь? Кто с кем встречается, так если по-честному? Человек-человек, я там не знаю. Партнер с партнером. Вот в какой парадигме вы встречаетесь? Кто и с кем? Кто кому? Вот я от Маши услышала слово «лечи». Да? «Лечи». То есть тогда это доктор и пациент?
Врачи, ладно. Вот, да, мы вас сейчас спросим, буквально немножко вот обратиться к себе. Нам не нужны правильные ответы, их нет. Мы просим вас сделать небольшое усилие, да, и представить может, ваши отношения реальные с клиентом, то есть нетипичные. Здесь может быть метафора, да, вот, кто вы друг другу в этих отношениях, кто с кем встретился. Вот аналога же с терапевтическим отношением все-таки нет в жизни, вы же с друзьями своими вот так вот регламентированно не общаетесь. Вот, а получается, что действительно терапевтические отношения являются моделью, но в этой модели что-то неизбежно повторяется. Так вот, если допустить, что это модель, которая наполняется индивидуальным вашим содержанием, то кто вы друг другу, какие отношения ваши, вы в эту рамочку помещаете ограниченное время и место.
Знаешь, у меня много вопросов. Вот мы говорим тоже в вашей гештальт парадигме про равность в контакте. Да, то есть как будто что встречаются два разных человека.
Ну, мы сейчас не про это.
Нет, сейчас про парадигму, а как ты работаешь?
Вот, я понимаю, что я скорее всего, человек, который обладает большими знаниями, чем клиент. Поэтому, конечно, я с ним в равных отношениях, но я немножко другая.
Мне кажется, что эти отношения могут меняться. Метод пациент, мужчина и женщина.
Да, вот твое типичное, твоя типичная метафора.
У меня метод, конечно.
Да, вот. В какую игру ты играешь? Врач и пациент.
А если у вас отношения становятся длительными и развиваются, то интересно, в какую сторону? Да, если начинается как врач и пациент, то куда это идет?
У меня в сторону дружбы.
Партнерские картинки.
Друг-друг?
Да.
Я например, друг. Старший друг и помощник.
Ну да, это похоже на дружбу.
Сейчас
мы если одну все-таки, извините, то человек человек. Потому что там же на самом деле они же разные, несколько же подходит на самом деле. Но если одну выбирает, то человек.
Я начинаю как клиент и консультант, потому что я понимаю, что для меня отношения зависят от запроса. Все-таки от рамки, с чем вообще приходит. Потом оно двигается на каком-то этапе, если оно видно. Скорее, есть такая версия про зародительствование терапии, да. Но я понимаю, что я старшая фигура и не дружеская. Со мной надо сначала получить поддержку, потом рассказать. А потом, если мы доживем до этой точки, можно дойти до человека-человека. Когда он перестанет меня видеть, то доктора, то феи, то еще.
У меня в сознании человек, оно априори лежит. То есть это не мешает концепции медика к пациенту.
А мне мешает, я в медике обычно часто не вижу.
Можно я спрошу? Мне очень интересно, как вы вот про нарушенных сказали. Спасибо, что вы такие слова.
Грубые слова.
Это просто расслабляет.
Нормально.
Потому что для меня это контакт нарушенного и нарушенного. Только я немножко себя осознаю в этой нарушенности.
Более нарушенного к менее нарушенного. Или более осознанного.
Не знаю.
А более осознанного нарушенного к менее осознанного.
Я помирилась с нарушенностью.
Нет, я говорила. А вот тогда, если мы говорим о развитии модели, то вот то, что тебя отличает от клиента, да, вот ты нарушенный человек, он нарушенный человек. Ты прорабатываешь, да, и что тогда на месте, ну вот. Ты была нарушена, а стала нарушена осознанно. И вот что это за новое образование, да, которое отличает от тебя прежнего?
Не знаю, для меня...
Как ты это называешь?
Что я перестала быть нарушенной, да, вот, давайте я тоже стыдно поделюсь, да, вот, я так не очень мысль, перестала быть нарушенной. Для меня, скорее, это про возможность быть такой в контакте, ну, более гибкой и при этом осознавать. Ну, не прятать свой нарушенный опыт.
Что же дает такую возможность? Как это устроено?
Как
это писать на троллинге? Как это устроено? Аня. Как это устроено, что у тебя есть теперь возможность больше осознавать и быть свободнее? Как это устроено? Почему вот было так, а стало так? У этого так, а у тебя так. Как? Как ты видишь, как, что это за качество и какой, с чем связан переход этого количества в качество? Что это за качество?
Потому что это статичная точка. Вот вы для меня говорите про статику, стало и было. А я воспринимаю это как некий процесс, что я все время готова с этим сталкиваться. Это не то, что было и стало, это есть для меня. И моя нарушенность в контакте всегда есть, и сейчас тоже.
Но когда нет развития.
Понимаешь, когда она
расставишь подумать, быть в процессе, а не рекидно искать что-то. Да.
Способность наблюдения развивается.
Способность наблюдения.
Ну, давайте имя тем процессам, которые вы
желаете. Желать. Иметь дело. Способность не вливаться и спонтанным быть в этой ситуации.
У меня есть человечная метафора, не такие человечные, как у вас, есть человечная, заимствованная у Виктора Кагана. Я лучше не нашел. Что отношения и функции, какие бы терапевтические, это как терапевт как угол. Наверное, кто-то из вас слышал, может быть, когда музыкант настраивает инструмент, он подходит к углу, начинает дудеть там на трубочке, и за счет этого резонанса может настроить свой инструмент. Вот терапевт для меня вот этот угол как раз, который дает хороший резонанс. Если я знаю, как у меня мой угол деформирован, я знаю тогда, какие помехи я вношу в этот резонанс. И могу тогда это учитывать и говорить об этом. Поэтому прекрасная метафора Виктора Кагана, да. Для меня это...
И да, будет тогда важно, чтобы не было лишних деталей.
Даже да, потому что они будут искажать сильнее. Мало моего искажения, еще будет.
А если терапевт как зеркало, его можно носить с собой, и тогда, в общем, не важно, где вы
находитесь. Это похожая метафора, но только вот отношение человек-консьерж. В смысле, вот я консьержка, приходит клиент, я ему вопросы задаю там. Куда идешь, в какую квартиру, какой такой Нинкин, зачем тебе надо? И потом оказывается, что никуда и не надо приехать. Ну, как я дома? Да, дома никого нет. Да, и я тут тоже.
Как это, извините, когда он поехал в Нинкин, как я понимаю.
Правильно заданный вопрос.
А ты обидан, это день сурка. Он приходит каждый день,
У меня своя вот метафора, но у нас своего опыта, это вот в начале, так как я клинический психолог, все равно как врач и пациент, а потом от неких переход на проводника и путешествующего. В некоторые моменты, если это особый клиент-пациент, то очень похоже на сталкера. Ну, если про метафоры, тогда это в любом случае накладывает некий опыт своего включения в это. Потому что самозвучность одно, а идти вместе это другое. И тогда для меня вот эта диалоговая концепция, она более опорная. Как будто идти вместе, и как будто я имею опыт проживания того, что проживает клиент. И я готов откликаться с ним, откликаться ему и теми же переживаниями, что я испытываю. Для меня ближе это концепция.
А вот давайте сделаем еще одно общее допущение, чтобы то, как вы сейчас говорите о своей работе, описываете отношения. Вот на это влияют ваши потребности. Часть, из которых вы осознаете, а часть, которых остается только. Мы можем это допустить?
Да,
наверное. Терапевты есть потребности на стены, которые как-то влияют на противоречие.
Обязательно влияет, и тогда уж моя отдельная задача обеспечить себя этими потребностями вне контекста терапии. И чем менее я обеспечен, тем больше мне нужно усилий отслеживания этого.
Андрей, вот простите, я сейчас тебя остановлю, потому что в твоем сейчас комментарии есть противоречие. Бессознательные потребности не могут быть удовлетворены, и мы не можем заниматься их размещением в обычной жизни, потому что они бессознательны. Мы пытаемся сейчас с Леной двигаться в ту сторону в разговоре с вами, что у терапевта, как и у клиента, есть зона неосознаваемого. И эта зона так или иначе себя будет являть. И следующий,
да? Да. Можно? Моя метафора ровно про это. Что вот в метафоре, у меня человек-человек отношения, но в метафоре это две вешалки, которые приходят каждый своим гардеробом, и клиент на меня вешает свою одежку, там примеряет, или два манекена, а я, в свою очередь, на клиента тоже что-то вешаю, свой гардеробчик, так или иначе. И приходит третий такой костюмер в виде супервизора, который может разрулить кое-какие вещи, там вернуть мне мои костюмчики, помочь увидеть лучше, что на меня надевает клиент. Такое, что как раз здесь и мой костюмчик тоже на клиента вешается.
И вот в том месте, как раз, где мы начинаем говорить о костюмчиках, которые вешаются не свободным волевым усилием, да, а каким-то образом неосознанно, и в том месте, где мы говорим о том, что у терапевта, как и у клиента, есть потребности, которые терапевт может получше не осознавать, так же, как клиент. Мы, собственно, члены, и нам удобно в этом месте ввести понятие психического, как состоящего из сознательного и неосознаваемого, бессознательного. Мое затруднение, кстати, только вас ожидали, наши члены обсуждения в работе, в том числе и с клиентами, организованными более нарушенным, чем эротическим, связано как раз с тем, что чем более эротично организован клиент, тем в большей степени приходится учитывать вот эту самую зону бессознательного и по косвенным признакам, естественно, и тем в большей степени бессознательное клиента будет цеплять и вытаскивать из меня что-то такое, чем я сам не владею. Вот. И, собственно, я думаю, что вы и в жизни встречались с этим явлением, что некоторые люди провоцируют у вас те чувства, те состояния, которые, в общем-то, в среднем физическом самоокружении вы обычно не испытываете. Вот. Собственно, психическое нам становится нужно вот в этом мире.
Ой, ты знаешь, основной концепт, чтобы как-то успели
А вот, понимаешь, мне сложно, я готова говорить, если у меня...
Просто некоторая гипотеза, которая вот выдвинет некоторые практически все о том, что такое гистерикатическое. На нее посмотреть, да,
я не взяла эту бумагу. Почему мне сложно перейти к этому изложению, потому что просто у меня ощущение, что понятие психики не нужно. Понятие.
Ну тебе оно нужно, давай мы. Или все уже согласились? Или там остаешься одинок, поскольку мы можем договорились с народом пообщаться, да?
Не дождусь. Так вот, доклад наш члены про то, что для нас важно допустить, что в терапевтических отношениях встречается не просто человек с человеком, там, учитель с учеником, еще там, кто вы вот себе сейчас являетесь для себя. Вот. А встречается одно психическое с другим психическим. То есть включающим прежде всего вот эти зоны осознаваемого и неосознаваемого. И, в общем-то, разговор с терапевтом отличается прежде всего от разговора с другом в том, что терапевт учитывает наличие бессознательного, и, то есть учитывает в рассуждении клиента и в разговоре его с другом всегда присутствует некая ошибка. Да? Ошибка, внешне она не видна, логика рассуждения может быть ровненькой, но ситуация не разрешает погрешить.
Да, тут как начало такое.
Хорошо. Так вот, эта ошибка, эта погрешность, она как раз и образуется за счет того, что у того, кто в данный момент оказывается клиентом, с его партнером, в котором он находится в каких-то сложных взаимодействиях, в отношениях, помимо того пласта сознательного, который в данный момент клиент обсуждает со своим другом, есть план и неосознаваемого, есть план бессознательного. Есть какие-то потребности, есть какие-то интересы, которые оба партнера не осознают в данный момент. И они не могут их осознать прямым предложением, подумайте, что между вами происходит. Вот это принципиальный момент. А терапевт, в отличие от друга, знает, что вот этим прямым обращением «подумай, что с тобой происходит», скорее всего, вы не выявите эти факторы, которые отношения заводят в клинч. И тогда терапевту приходится обращать внимание на косвенные признаки того, что человек может не осознавать. И материалом для этого исследования являются вот эти самые терапевтические отношения. Но что еще важно сказать про психическое? И, потому что мы с Леночкой считаем, что именно психическое позволяет состояться в психотерапии как деятельность. Вот
встреча
двух психик. Это наличие бессознательного. Это факт того, что психика развивается. То есть мы рождаемся одним, как бы это сказать, набором инструментария адаптации. И постепенно этот инструментарий адаптации развивается и совершенствуется. Есть несколько принципиальных этапов трансформации психики. Мы не успеем об этом поговорить. Скажем так, несколько этажей, то есть где происходит качественный скачок от состояния А к состоянию Б, к состоянию С. И вот на каждом из этих этажей адаптация выглядит по-разному. Адаптация психики движется в сторону от существования того, что называется зависимостью, то есть нужды в другом, кто помогает мне чувствовать себя хорошо. Вот это начальное состояние. Я там владелец, вот у меня есть рядом психика, которая совершает в отношении меня некоторую работу, и мое плохо превращается в мое хорошо. Развитие – это все больше уменьшение той зоны, где мне нужна другая психика, чтобы чувствовать себя хорошо. Это, собственно, называется рост автономии. И для того, чтобы эта автономия нарастала, нужно, чтобы я в процессе роста обучалась делать для себя то, что делает для меня другая психика. И на каждом этапе такого обучения могут быть удачи. Я научаюсь чему-то, а могут быть неудачи. Я не научаюсь чему-то. И вот наша психика сегодняшняя, взрослая, она неизбежно несет следы тех неудач в поддержании собственной автономии и тех способов, которые мы делаем, эти неудачи для себя нечувствительны. То есть обходные монеты. Вот, собственно, то, что писатель называется механизм прерывания контакта. Это обходные манеры, чтобы не чувствовать те места, где я оказываюсь особо уязвим к какой-то своей, ну, к фрустрации, то есть к состоянию, когда мне плохо. И я в большей или меньшей степени в этом состоянии нуждаюсь в другом человеке. Вот, собственно, те, кто нуждается в большой степени в другом, для того, чтобы вернуть себе свое хорошо, вот этих мы называем людей более нарушенными. А тех, кто в меньшей степени нуждается в другом для возвращения себе своего хорошо, мы называем менее нарушенными. И есть еще один очень важный фактор, который, собственно, в котором психика себя проявляет. Это известный нам всем феномен незавершенного действия. Если к развитию это применить понятие, то вот все те неудачи, с которыми мы столкнулись, психика стремится превратить в удачи. Развитийные задачи должны быть разрешены. То есть наша психика хочет научиться. В ней есть стремление к стабилизации, то есть к тому, чтобы не трогали больное место. Но в ней есть стремление и к тому, что мы называем развитие, то есть к попыткам все-таки научиться тому, чему я не научилась. И если я, психика, встречаю человека, которого моя психика узнает как пригодного для того, чтобы об него в этих отношениях научиться, я, конечно, выберу этого человека себе так. Это так. Есть еще один важный момент, еще одна психическая функция, которая делает возможной психотерапию. Я сейчас называю факторы, которые делают возможной психотерапию. Наличие развития психического, фактор незавершенного действия. Вот, наверное, повторение. Вот та психическая способность, которая позволяет мне заинтересоваться новым человеком как пригодным для завершения какой-то своей развитийной задачи, вот эта психическая способность называется символической функцией. Что это значит? Это значит, что по мере развития наша психика обретает способность обобщать опыт и обобщать его не в виде факта, а в виде структуры. То есть наша психика обобщает опыт, который это обобщение можно описать в конструкции «кто кому что делает». Мы запоминаем, кто кому что делает и что из этого вышло. И именно возможность обобщить опыт вот в этой структуре, кто кому что делает, и дает возможность в новых отношениях, и возможность, и беда в этом, снова начать тот круг отношений, тот круг повторений, тот круг, кто кому что делает, который, в общем-то, мы и видим в психотерапии.
Маленький вопросик, можно?
Сейчас, одну секунду.
Нет, если нет, то нет.
Можно я вот сейчас мысль доведу?
Да, 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 нет, добавь.
Немножко перестал. Зачем он, можно?
Зачем он?
Вот. Вот, к сожалению, нет возможности подробно рассказать о том, вот об этой символической функции, но важно еще заметить, прежде чем перейду к тому, как она задействует в терапевтических отношениях, отметить несколько фактов, что способность символизировать – самое главное достижение психической способности символизировать, вообще говоря, и самый главный плюс того, что у нас эта способность есть, это возможность заменить реальный предмет, реальный физический объект, его ментальным образом. И это, да? Да. Вот. Его ментальный образ. За, ментальный образ каждого из вас во мне будет принципиально отличаться от вашего физического присутствия здесь одним важнейшим фактором. Я, ваш ментальный образ будет навсегда со мной. И если я способна сформировать то, что называется репрезентация, не просто перцептивным образом Феди Конорова, но и репрезентация, которая включает в себя и перцептивный образ, то есть образ восприятия, и мое отношение эмоциональное, да, и слово Феди Конорова. Вот если я способна удержать в себе вот этот комплекс, вот это будет репрезентация, это будет живой слепок. Идешь
это?
Это будет живой слепок Феди в моей душе, к которому я могу обратиться, когда Феди со мной нет. Вот тут очень важно эмоциональное отношение. Потому что, конечно, картинок-то я себе могу вспоминать много, но как я выделю Федю, Машу, Лену, я выделю каким-то неуловимым эмоциональным следом в себе. И что еще очень важно, для того, есть условие, этот след, чтобы во мне удержался. У меня должна быть фантазия о том, что мои отношения с Федей хорошие. Что вот у меня есть, что это значит? Вот у меня есть такая вот репрезентация Феди, но и у него есть репрезентация себя, и между этими репрезентациями существует связь. Обращаясь к Феде, я обращаюсь не к чужому человеку внутри себя, я обращаюсь к тому, кто меня помнит. Вот функция символизации позволяет сделать отсутствующее в физическом мире присутствующее в моем внутреннем. Вот это самое, собственно, главное про символическую функцию. Естественным следствием этого, самым главным и могучим, является то, что если у меня есть вот такая репрезентация, именно репрезентация с эмоциональным откликом от Феди, что это значит, что даже если мои отношения с Феди начинают меняться, вот мы где-то поспорили, разозлились, обиделись, у меня есть надежда, что мы встретимся снова, и будет возможность что-то сказать и снова быть вместе. Потому что мое вот это представление о нем таково, что я для него хорош. Соответственно, если вот эти представления, что я для него плохая, в случае нашей ссоры он ко мне не пойдет. Вот если у нас обоих есть представление, что мы друг для друга хорош, что бы между нами ни происходило, у каждого из нас есть надежда на эту встречу. То есть репрезентация отсутствующего объекта психики радикальным образом меняет мою сепарационную психику. И вот тут мы можем тогда приблизиться к ответу на вопрос, что же должно быть в психике и чего там нет. В случае, если, допустим, механизм прерывания контакта может быть как-то пошевелен или не может быть. Вот если у нашего клиента и у меня, у Дани Сидоровой, есть вот эта репрезентация отсутствия, то есть фантазия о том, устойчивая фантазия о том, что когда меня нет, мой партнер меня помнит, я могу пережить паузу. если наш разрыв, знаете, как я держала, ну, поссорились, я есть не могу делиться. Mm-hmm. Вот если мы поссорились, или спать, или вообще не могу. Вот если мы поссорились, я ничего не могу. Вот там, где должна быть репрезентация того, с кем я поссорилась, у меня пустота. Наша психика устроена так, это прям закон, мы так родились, мы так устроены, мы вот как биологическое существо таковы, что психика не живет в разрыве, она живет только в связи. Психика становится психикой человеческой, вот с этим способностью к репрезентированию, к символизированию, к обозначению одного другим. Что такое способность символизации? Это обозначение одного через другое. Можно меня обозначить там вот, микрофоном, да, это будет знак меня. Да? Можно обозначить меня каким-то образом внутри себя, это будет знак меня. В любом случае, я, как физический объект, буду чем-то другим обозначена, что будет заставлять меня вспомнить. Вот эта способность психическая чрезвычайно важна. И именно она вот так принципиально влияет на степень моей сепарационной тревоги. Либо мои объекты внутренние, вот это называется внутренние объекты, всегда при мне, либо я теряю их при любом конфликте. И вот это состояние разрыва связи, утраты, вот эта неустойчивая репрезентация, она создает, собственно, то, что мы называем страданием. Можно сказать, что страдание – это дефицит символизации. Это невозможность удержать репрезентацию объекта внутри себя и таким образом сохранить с ним связь. И вот эта символическая функция – это специфическая характеристика именно человеческой психики. И, ну, вы знаете, уже понятно, что ну, самой высокой формой организации знака является слово. Слово – это набор звуков, которые ассоциативно ни с чем не связаны. Мы просто договорились, что корова называется корова. И каждый, когда говорит корова, вспоминает это животное. Это слово указывает на эту корову.
Произнесение в португальском слово «корова» не дает нам никакого ощущения.
Да, тогда мне кажется, нам нужно вернуть к теме нашего стола, сделать такие вот, ну, вот это, как это касается да, работы в городе. Тогда вот если разделить тайный взгляд, то работает райвер, то будет наращивание этой способности клиента к символизации. Потому что после сказки, я помню письменку, я слышу, что остается в сказке потом, после того, как вы ее рассказали. Да? Я додумалась как-то, опять, что остается после нашей встречи, как бы мы ее там не описывали. Вероятно, если не остается ничего, то вряд ли будет ну, наша встреча способствует развитию клиента. Остается некоторый плен. Это же тайно называется символом. Я вот так по-простому, без психоанализа, думаю о свете. Что если этот след остается, то, вероятно, наша встреча будет иметь больше потенциал навеснуть клиента в следующий раз. Да? А если след не останется, то мы начнем сначала.
И вот очень важно снова еще раз вернуться к тому, что этот след выполняет функцию присутствующего физического объекта. Этот след говорит нам, что я у тебя есть. Вот либо клиент уходит с этим ощущением, я у тебя, он там, короче, терапевт у него есть, и может это сохранить до следующей сессии. Так, что это, воспоминание будет регулировать его состояние. Либо не может. И вот, собственно, хорошо бы, чтобы вот меня спрашивали, какова должна быть частота сессинга там, с таким-то и с таким-то пациентом. Ну, если так вот из этой парадигмы, то ответ должен быть такой, что частота должна быть такой, чтобы след сохранялся. Поэтому сначала эта частота одна, а потом она, конечно, может быть другая. И хочется тогда еще крутануть к терапевтическим отношениям. Вот несформированность этих следов на разных этапах развития создает вот эти вот дырки для сепарационной тревоги. То есть для страха что-то утратить. На каждом этаже развития мы боимся утратить разное. Не буду на разных этажах развития мы боимся утратить разное. От каких-то переживаний до частей тела. Это все, в общем, понятно. Так вот, Но память вот об этом страхе утраты, да, вот эта незавершенность, несформированная следа, это, собственно, и есть та мотивация сформировать этот след, да, вот, добавить себе саморегуляцию, которая снова и снова толкает нас в отношения, в том числе и в отношения специфические и терапевтические, которые вроде как для этого и предназначены. Вот. И, но ведь, ведь у каждого из нас эта незавершенность в своем месте, очень индивидуально. Но нам надо создать такие условия, чтобы она развернулась. А чтобы она развернулась, эти отношения, в которых она будет разворачиваться, вот кто-то говорил, должны быть вычищены от лишних. Чтобы отношения терапевтические были моделью, то есть чтобы они работали как символическое явление, то есть то, которого нет в жизни, они должны быть ограничены, отделены от обычной жизни. И тогда что мы получаем? Мы получаем некоторую рамку, модель, в которой может развернуться все, что угодно. Вот была бы, скажем так, потребность. В них может развернуться все, что угодно. И в этом смысле терапевтические отношения, почему я говорю, что они в каком-то смысле нереальны, они указывают на то, на какие-то, они указывают на какие-то другие отношения, которые в них развернет клиент. Они не сами, они терапевтические отношения, это вот, ну вот, это вот дырка от бублика, пока
туда не
поливаем.
Антиполивая.
Психика, ну да, это вот. И именно в силу того, что наша психика обладает этой способностью к символизации, то есть к формированию ментального образа, функции физического объекта, и, соответственно, к воспроизведению структуры опыта в разных контекстах, потому что если мы запоминаем структуру опыта, если символизация позволяет нам запомнить, кто кому что делает, а не конкретный сюжет, то на этом месте кто кому что делает, может быть кто угодно. И тогда нам нужна рамка, в которую мы поместим, как клиент, свое кто кому что делает, и начнем разыгрывать эту историю. Безусловно, с поправками, со всеми возможными на новизну, на особенности человека. Конечно, этот контакт будет что-то значить. Но та механика внутренняя, она заключается вот именно в этом. В образовании структуры, в образовании следа, в перенесении из одного контекста в другой. И при условии некоторой закрытости терапии, то есть возможности от него фантазировать. Вот эти отношения незавершенные, да, этот опыт может развернуться. Но от терапевта должно быть возможно фантазировать. Он должен быть неопределенным, только тогда он будет модель некоторой фигуры, об которой что-то будет развиваться в клинике. И отсюда, в общем-то, пожелание там, не рассказывать личные истории и, соответственно, ну, не особо и проецировать клиента, потому что важно, чтобы клиент сам нашел чувства, слова и смыслы для происходящего.
Мне кажется, Анюш, я уже ложусь тогда за эту рамку. Вот так что?
Что
действительно вот мы занимались феноменологии инфантильной травмы, да, и даже придумали всякие упражнения, и стало очевидным, что важно, чтобы этот след порождался в совместной деятельности, чтобы в нем был кусочек одного и второго, и терапевта, и клиента, чтобы тогда он принадлежал одновременно и мне, и окружающей среде, и тогда я от него могу развиваться. И тем не менее, Танюш, я просто слежу за рамками того, чтобы у людей образовалась репрезентация отсутствия или след от нашего круглого стола, именно важно как-то высказать, может быть, что-то тебя спросить. Да? И у нас осталось, мы многое не успели.
Мы многое не успели.
Чтобы вот этот кусочек, который мы успели, оставил какой-то след, послушать,
да, конечно,
отнести, спросить тебя, высказать.
А можно же короткий вопрос? Там прозвучало, что след должен быть приятным. А мы знаем, что иногда работа бывает с негативным переносом.
Мы не говорим, что след должен быть приятным.
Нет, вы сказали.
Ну, поэтому мы говорим о том, что репрезентация должна включать фантазию о том, что меня помнят.
тогда окей.
Можно вопрос? Да. Можно ли попробовать, сейчас я прям можно ли попробовать тогда сказать таким языком, что у нас при встрече клиента и терапевта есть ситуация, когда клиент, ведь вот он испытывает некоторые, ну как сказать, переживания телесные, в смысле вот он видит, слышит, да, что-то чувствует. И в этот момент важно, чтобы он из своего слияния, из своего конфлюентного состояния попробовал сформировать некоторый символ, или, можно я скажу здесь слово, гештальт.
Да?
И у него это периодически, ну или вначале не удается, но мы делаем нечто по работе по дифференциации, которая обычно работает в слиянии, это работа по дифференциации, помощь по дифференциации, которая, конечно, возможна только с постоянством и с присутствием, иначе она будет разваливаться. Да? И этот гештальт будет формироваться навык вот этого порождения этого гештальта, который останется, ну и дальше все, я даже по тексту, потому что дальше все...
Можно сказать, я единственное, что вот сейчас, спасибо, это спросила, я дополню буквально два слова. Ага. Условия порождения этого нового гештальта или следа. Во-первых, должна быть фрустрация слияния, как ты сказал. То есть клиент должен заметить, что они с терапевтом не одинаковы.
Так,
да. И только если слияющийся клиент, да, то есть клиент, у которого в отсутствии объекта ему плохо.
Да,
то есть
да,
такого
да,
мы да, имеем в виду клиента. Вот эта фрустрация нужна для того, чтобы психика вообще имела мотивацию работать. Потому что первая репрезентация отсутствующей матери, mm-hmm, появляется только в момент фрустрации. Mm-hmm. Пока кормежка происходит не гладко, то никакой репрезентации не появляется.
Нет смысла в упражнении гештальтов, если все на месте.
Да, совершенно верно. Поэтому как и в эндогенезе, так и в терапии нужна фрустрация для того, чтобы психика была мотивирована спасаться из разрыва слияния. Да. То есть должно там что-то. И еще важно, следующий фактор. Важно, чтобы в этот момент терапевт не предоставлял прямого непосредственного удовлетворения потребностей. Чтобы он не говорил там, я с тобой, ты хороший, все будет хорошо и так далее. Но что вместо этого терапевт должен предложить? Хорошо бы, чтобы терапевт мог предложить свою поддержку и в форме эмпатического отклика, очень точного, на состояние клиента. То есть вот буквально называние, да, и описание тех возможных эмоциональных процессов, которые в этот момент происходят. И второе, чтобы терапевт мог быть внимательным вот к тому, что называется интенцией в контакте. То есть чтобы он мог придавать значение каждому малейшему импульсу клиента, который он видит прямо сейчас, пока тот бедный страдает. И тогда терапевт становится условно хорошим. Не по факту того, что он в ротик положил то, что надо, этот заглотил и пошел за следующей порцией. А он становится хорошим по факту того, что он вместе с клиентом выдерживает напряжение страдания, напряжение неудовольствия. И в этот момент опыт неодиночества формируется новое качество. Не такого неодиночества, которое связано с тем, что меня сразу удовлетворили, а такого неодиночества, в котором мы были вместе, в очень сложном месте, в страдании. И тогда та связь, да, вот эта репрезентация, она может быть символической, а не просто физическим внутриполученным объектом.
То есть могу ли я сказать то, что ты говоришь?
То есть близость это не молоток.
То есть терапевт не рвется и не стремительно не бежит в контакт, да, до тех пор, пока степень дифференцированности клиента в распознавании его состояний, потребностей, формирования вот этой некой фигуры гештальта не будет достаточно.
Ну, да, можно сказать так, да. Что хороший терапевт обеспечивается не способностью его удовлетворить непосредственно, а способностью его присутствовать в тяжелом страдании, в точке страдания, да, и помогать это страдание дифференцировать. Вот это запомнится как хорошее присутствие. Не сразу.
Конечно. Не сразу?
Не с первого раза. Оно будет сразу.
А.
То есть должен быть накоплен опыт.
А удовлетворение сразу, мгновенно.
А удовлетворение мгновенно.
И вот это то, что ты сказал, очень хорошо делать гештальт терапевт.
Вот мы и хотели найти связи между...
А теория развития чистый Выгодский. Прям вот психика и все ее формирование в антагенезе.
Прекрасно. Значит, то основное знание, которое делает нас психотерапевтами вне конфессиональными.
Больше себя отнестись все-таки.
Да.
Люди, зачем есть там 5 минут?
Нет, просто...
Нет.
Я очень много идей, мы много
заложили.
Я очень хочу вас поблагодарить, потому что для меня достаточно молодого терапевта, в частной практике всего 5 лет, и с таким вот путем начинаю гештальт, сейчас заходим.